Аллилуйя. Слава Господу. После таких слов главное не возгордиться. Да? А то так наговорят приятных слов. Но мы прекрасные, действительно. Когда мы в лучах Божьей славы, там нету ничего не прекрасного. Там все прекрасно. Потому что Бог Духом Святым присутствует. Бог наполняет, благословляет, покрывает, освящает. Конечно, это прекрасно. Других вариантов нету. Мы часто, когда размышляем над Словом Божьим, иногда замечают люди, что много парадоксальных стихов есть. Но когда углубляешься в познание истины, то начинаешь понимать, что никаких парадоксов в Слове Божьем нету, никаких противоречий. Да, там есть, если вырывать отдельно, отдельные стихи, один стих говорит об одном, а другой стих может говорить о противоположном. Но мудрость, которую дает Бог, она именно открывает познание. И ты начинаешь понимать, что нету противоположности, нет никаких парадоксов, нет никаких противоречий в Библии. Все Писание Бога вдохновенно и полезно. Аминь. И всякие выражения, которые могут звучать, они не всегда понятны людям, ну, мира или людям, которые еще не приобрели мудрость Божью. И, но когда ты в Слове Божьем пребываешь, понимаешь, то ты понимаешь смысл слов. И это прекрасно, что мы научены понимать. Да, вот если, например, скажем, сегодня проповедь называется «Живая жертва». Да, вот если сказать это кому-то, то люди скажут, что это неправильно, ни орфографически, ни грамматически, или еще как-то, но это неправильно. Жертва не может быть живая, она мертва. Но когда верующий человек говорит такие слова, он понимает. А если не совсем понимает, то мы сегодня поймем и поговорим об этом. Ну, я верю, что мы понимаем, но мы просто утвердимся в этом, что есть жертва живая. Да? Конечно, вы подумали, что это Иисус Христос. Так или нет? Да и аминь. Но это не только Иисус Христос. Каждый из нас должен быть живой жертвой. Мы об этом поговорим сегодня. Вы знаете жизнь Авраама. Он, куда бы он ни ходил, когда он вышел из земли халдейской, из Ура халдейского, это земля, где были идолы и все прочее. Но когда Авраам вышел, он начал иметь отношения с Богом. И где бы он ни ходил, он всегда ставил жертвенники. Перешел в другую землю, поставил жертвенник. Уходит из этой земли, ставит жертвенник. И он ходил, скитался и ставил шатры свои, но всегда жертвенник присутствовал. И жертвенник – это не просто для того, чтобы построить какое-то строение, сложить какие-то камни. Жертвенник, понятно, что это для того, чтобы на него принести жертву. И чтобы принести туда жертву, приходилось проливать кровь. Агнца или козленка, или теленка, или птицу какую-то. Ее убивали, проливали кровь и приносили как жертву. То есть это была чья-то смерть. Это была чья-то смерть. И мы поговорим сегодня об этом. Пусть Бог благословит нас познанием своей премудрости и даст нам откровение, и растворит Слово Божье верой нашей, чтобы мы его приняли и были не только слушателями, но и исполнителями Слова Божьего. Аминь. Итак, книга Бытие, 12 глава, 7 стих. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». Что делает Авраам? «И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». То есть, когда приходит Бог, Авраам создает жертвенник. Потому что, когда приходит Бог, Авраам понимал, что нужна какая-то жертва. нужно пролить кровь. Я не знаю, откуда он понимал, какую книжку он прочитал, что это нужно делать, но он это делал. Это было Божье повеление. И видно, Авраам это знал еще с того момента, когда Бог принес в жертву животное, чтобы прикрыть грех человека, когда он дал ему одежды кожаные, как говорит Слово Божье. И он принес эту жертву, чтобы покрыть чей-то грех. И Авраам, принося жертву, он считал, что если он сейчас убьет животное, принесет эту жертву, он очистился. И, может быть, это было и правильно. Может, Авраам и делал это по вере своей. Он не задавал лишних вопросов Богу. Зачем, для чего, почему. Это хорошее качество. Но пришло время, когда Бог решил немножко изменить мышление Авраама. И он говорит ему, возьми сына своего. Вы знаете, да, у него был сын, уже юноша. И он говорит, возьми сына своего отрока и принеси его в жертву, Исаака. И Слово Божье в 22 главе Бытие, 9 стих, говорит, он сказал ему, возьми, пойди, возьми с собой двух отроков, возьми дрова, возьми все, что нужно, и иди. И вот Бытие, 22 глава, 9 стих. И пришли на место, о котором сказал ему Бог. И устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров. И когда мы размышляем над жизнью Авраама и над теми событиями, которые происходили, ну, мы неоднократно об этом уже и проповедовали, и вы все знаете эту историю, что Авраам уже готов был его принести в жертву, и Бог его остановил в самый последний момент, и он увидел где-то в кустах запутался ягненок, и он сказал, вот эта жертва, которую ты должен принести. Но что происходило? Потому что, когда мы размышляем, нам все может показаться, что все, в конце концов, чего хочет от нас Бог, оно сводится к одному. Оно сводится к одному, к жертве. То есть, к смерти. То есть, надо принести какую-то жертву. Надо что-то, чтобы умерло. И когда мы, как дети Нового Завета, приходим к Богу, мы понимаем, что мы тоже должны приносить какую-то жертву. Бог не отменял. И только мы понимаем, что за жертва, которую приносим мы. Но приносим ли мы ее так, как Авраам приносил в жертву своего сына? Авраам сооружал жертвенники на всем своем пути и приносил жертвы. И вот когда пришло время принести в жертву своего сына, он был готов, не задавал вопросов Богу. Зачем, почему, как? И Бог вдруг останавливает. Мы должны понимать, что Бог, Он не такой жертвы хочет от нас, которая заканчивается смертью. Бог от нас хочет такой жертвы, которая от смерти начинается. Я хочу, чтобы каждый из нас это понял. Авраам не совсем, я думаю так, что он не совсем понимал. Он знал, что должна быть смерть. И все, и на этом все. Но когда он приносил своего сына, Бог ему показал, что нет, важна твоя готовность, но настоящая жертва будет после смерти. И он начал учить Авраама правильно думать о том, что такое жертва. Да, Авраам был послушен без разговоров. У него была сильнейшая вера. Да. Но вот это понимание, почему все-таки он остановил Авраама, и Авраам не убил своего сына, не принес жертву. И Бог, Он учит и дает возможность нам сделать то, что сделал Иисус ради каждого из нас. То есть принести в жертву свою жизнь. Бог учит нас принести в жертву себя, то есть свою жизнь, чтобы через смерть ты имел жизнь вечную. И на примере Исаака мы видим, что Богу угодно было, что Исаак не был прообразом Христа. Он был прообразом нас с вами. Прообразом Христа в той ситуации был тот ягненок, который запутался в кустах и которого Авраам все-таки принес жертву. Он был прообразом Христа. А Исаак – это был прообраз тебя и меня. Поэтому Бог, Он дает нам эту возможность через Иисуса Христа, через то, что сделал Иисус на кресте. Он дает нам возможность стать такой жертвой. Но не жертвой, которая только лишь заканчивается, что я умер и все, а жертва, которая начинается от смерти, и она начинает тогда работать. Поэтому, когда ты приносишь на Голгофский крест свою гордость, свое непослушание, свое, может быть, еще что-то, то благословение Божье, оно будет работать только тогда, когда ты умрешь. Вернее, не ты, а тот внутренний твой человек, который горделив, надменен или какой бы он там ни был. Вот только тогда начинает действовать настоящая жертва, угодная Богу. Поэтому, когда мы должны принести себя в эту жертву, мы должны понимать, в какую жертву мы приносим себя. Мы приносим себя просто в жертву ради жертвы или в жертву живую, чтобы эта жертва была для жизни, то есть живая жертва. Апостол Павел в послании к Римлянам, 12 глава, 1 стих, он говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Понимаете? И мы должны это делать. Иначе, если ты не представишь Богу себя в живую жертву, то твое служение, оно будет абсолютно неразумным. В тебе будет играть твоя гордыня, непослушание, упрямство, твои, может, человеческие знания или мысли будут руководить тобой, но не Дух Святой. И неправильно говорить, когда ты говоришь: «Я готов пойти с Иисусом на смерть». Это свидетельствует о некоторых чертах горделивого человека. Но правильно будет сказать, когда ты говоришь: «Я готов сораспяться с Иисусом Христом». Я готов сораспяться с Ним, чтобы принести свою жизнь в жертву Богу. Вот тогда ты поступаешь как истинный человек, любящий Бога и послушный Богу. То есть сораспяться, об этом говорит Слово Божье в послании к Галатам, 2 глава, 19-20 стих. Павел говорит: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». Он жил, исполнял законы, он был человек, знающий Слово Божье, знающий законы, знающий пророков. И он жил по закону. Но когда он встретился со Христом, он понял, что не такая жертва нужна Богу, которую он приносил через свое послушание закону. И он говорит: «Для закона я умер, потому что я был соблюдатель закона, но я не имел понимания о том, какую жертву надо принести Богу, где она угодность моя для Бога». И он говорит: «Я сораспялся Христу». Он не умер со Христом, он сораспялся Христу. И дальше он говорит, только после того он говорит: Когда он сораспялся Христу, он может сказать, и уже не я живу. А мы это очень часто говорим и песни поем. Помним это, да? Но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Вот почему нужна жертва Богу, и жертва должна быть живой. Жертва должна быть живой. Только сораспявшись, можно сказать, уже не я живу, живет во мне Христос. Только если ты сораспялся со Христом. Почему нам иногда все-таки кажется, что Бог хочет у нас как бы все поотнимать? Да? Мы приходим и часто слышим такие, приходим к Богу и часто слышим, когда говорят, что надо отдать на крест, надо принести Богу, надо жертвовать для Бога. И у людей, они не говорят, может, это вслух, верующие люди, но где-то в подсознании слаживается такое впечатление, что Бог хочет поотнимать у нас все. И Авраама Бог, он, Авраам приносил без разговоров жертвы. Но Авраама Бог начал учить, что я не хочу у тебя отнять. И отучал его от этих мыслей. И вот через тот момент, когда он приносил своего сына, Авраама пришло, начало приходить понимание. И Бог потихоньку и нас пытается отучить от таких мыслей. Бог никогда не говорил ни одного слова о том, что мы должны от чего-то отказаться, только потому, что мы должны отказаться, и все. Он всегда говорил нам и просит нас отказаться от чего-то ради единственного, что стоит иметь. Это жизнь с Богом, жизнь со Христом. Вот ради этого надо отказаться от всего. И дело в том, что нам нужно ослабить вот эту веревку, эту привязанность нашу, которая не пускает нас вот в эту жизнь со Христом. Я всегда говорю, что мы хорошо знаем теорию, но когда касается наших действий, практики, мы не всегда поступаем как должно. И вот когда вот эта веревка будет разорвана, вот эти невидимые нити, которые связывают нас с чем-то, но не с Богом, вот когда они будут разорваны, ослаблены, только тогда мы пойдем на крест вместе со Христом. И только тогда придет в твою жизнь осознание, что я не просто пойду сораспяться со Христом, а я хочу с Ним сораспяться. Не только я должен, не только потому, что это говорит Слово Божье. Я хочу с Ним сораспяться. И вот тогда мы можем слиться с Богом и принести себя, то есть свою жизнь, в такую живую жертву. Мы приносим в жертву, но мы не проходим смерть. Так как это произошло с Исааком, он был принесен уже в жертву, и доля секунды она вернула эту жертву в жизнь. Но пока ты не ляжешь на жертвенник, пока ты не сораспяшься со Христом, да, ты будешь жить как человек, ты будешь жить, физически ты будешь жить. Но это не будет та угодная Богу жертва. А она должна быть живой жертвой. Что толку Богу от нашей смерти? Вот скажите, какой толк от того, что ты умрешь? Бог хочет, чтобы ты не умер, но чтобы ты был живой жертвой. Он хочет, чтобы ты отдал себя, как написано, в жертву живую, святую, благоводную Богу на разумное служение, для разумного служения. Но если ты не отдашь себя на сораспятие с Христом, я уже сказал это в начале, но я еще раз говорю, твое служение, твои отношения с Богом, они ничего не будут стоить. Поэтому мы должны научиться ежедневно приносить себя в жертву. Но не просто в жертву на словах. Вот, Бог, я отдаю себя тебе, я приношу себя в жертву, и пошел и живешь обычной жизнью. И делаешь то, что не совсем угодно Богу и так далее. Но зато ты сказал, ты помолился. Я всегда говорю, слова, они ничего не стоят. Слова ничего не стоят. Но Богу угодно, чтобы мы отдали в Его распоряжение все свои силы, все свои способности, которые прошли через спасение. Понимаете? Ему угодно, что когда ты принимаешь спасение, когда ты просишь Бога о Духе Святом, о силе Божьей, о каких-то дарах, что бы ты ни просил у Бога, мудрость, неважно, и Бог тебе это дает, то ты это должен посвятить Богу. Вместе с собой. Все это должно служить для разумного служения. Разумное служение – это что такое разумное служение? Это когда через твое служение прославляется Бог. Когда через твое служение ощущается Его присутствие. Когда через твое служение видны дары Божьи. Не слова, а дела проявляются через тебя. Это разумное служение. Вот что благоугодно Богу. Поэтому жертвенник, когда мы читаем жертвенник в Библии, это всегда прообраз Голгофы. И Голгофа также была жертвенником. И жертва на жертвеннике – это всегда прообраз закланного агнца. Спасителя нашего и Искупителя. Исаак попал на жертвенник, но он не был умерщвлен физически, он не был умерщвлен. Но на этом жертвеннике Авраам окончательно похоронил, ну, может, какие-то свои маленькие элементы недоверия или неверия, или то, что там в подсознании что-то он там, может быть, думал. Но он окончательно похоронил их там, и он точно похоронил там свое недопонимание о жертве. Именно на жертвеннике, где лежал его сын, он окончательно понял, что такое жертва для Бога, и что она не должна быть только лишь мертвой. Бог научил Авраама, что жертва, она должна быть живой, угодной для Бога. Ну, впоследствии, конечно, он и приносил жертвы Богу и дальше. Но он понимал уже, что через жертву это не просто отдать то, что Бог сказал, а через жертву это поддерживать свою жизнь в отношениях с Богом через жертву, свою связь с Богом. И если твоя жертва, которую ты приносишь каждый день, если она не живая, то связь с Богом у тебя очень слабая. Когда у человека слабая связь с Богом, у верующего человека слабая связь с Богом, то о каких он может говорить, о какой власти, о каких благословениях он может говорить, о какой силе он может говорить, если связь с Богом недостаточно укреплена через живую жертву. Поэтому достичь Бога и быть в Его присутствии можно только через закланного агнца, который стал действительно живой жертвой на жертвеннике, на том жертвеннике, который называется Голгофа. Вот почему каждому из нас нужно сораспяться с Ним. Тебе не надо ехать в Израиль и на этот холм, подниматься и там прибить себя ко Христу, чтобы сораспяться с Ним. Но тебе надо в твоих отношениях с Богом умертвить свою плоть, умертвить свое эго, умертвить свои амбиции, умертвить свое «я». И принеси себя такую жертву, которую принес Иисус, то есть вместе с Ним. Какая была жертва Иисуса Христа, когда Он был распят? Она была угодная Богу. Это единственная жертва на протяжении всех веков, которую удовлетворила Отца. Одна единственная жертва. Сколько было перерезано животных до Иисуса Христа? Веками эти животных убивали и убивали и приносили в жертву Богу. Да, Бог что-то делал через эти жертвы, но они не удовлетворяли сердце Отца. Они всего лишь удовлетворяли закон, данный Израилю. Но на Голгофском кресте, когда Иисус распял Себя, это единственная была жертва живая. И Исаак – это был прообраз, чтобы в нем мы увидели Себя. А агнец, который был положен на жертвенник вместо Исаака, это был Иисус. И так выглядеть должна Голгофа в твоей жизни. Что ты лежишь на Голгофском кресте, и ты должен умереть за свой грех, за то, что ты такой, как ты есть. Но Иисус, Он стал той жертвой, которая вместо тебя легла на жертвенник и погибла. Вот почему мы сегодня должны приносить жертву живую. И вот почему эта жертва, она должна радовать сердце Отца, сердце Бога. Вы помните историю, когда совершалась Пасха в Египте? Книга Исход, 12 глава, 7 стих. «И пусть возьмут от крови его, от крови Агнца». Агнец, ну я не буду читать всю эту историю, Агнец должен быть непорочный, годичный и так далее. Ну, суть сегодняшней темы. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут его есть». И дальше мы читаем 13 стих. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вонный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Поэтому очень важно понимать значение того жертвенного агнца. И вот почему очень важно понимать, что праздник Пасхи – это священное собрание, которое каждый верующий человек, он должен понимать, что это собрание надо быть в народе Божьем, то есть в церкви. Надо быть по домам, и кровь хранит. Поэтому мы и делаем пятницу, страстную пятницу, мы делаем это причастие. Мы не делаем это в каждом собрании воскресном, мы это делаем на других служениях, на всех. Но раз в году, когда приходит этот момент, этой живой жертвы, мы собираемся здесь, чтобы совершить общее причастие. Чтобы и губительная язва, чтобы ее не было, как написано. Потому что этот мир лежит во зле, и он достоин наказания, и он будет наказан. Но у тебя должна быть защита. Поэтому я всегда говорю, что в году два праздника. Рождество и Пасха. Которые верующий человек должен соблюсти их правильно. И особенно Пасха. потому что кровь святая, потому что жертва живая. Не только ты становишься жертвой живою, а Иисус стал ради тебя в этот день жертвою живою. Я никого не упрекаю, кто не может на этот Пасху быть с нами, нет. Но на будущее я хочу, чтобы каждый из нас знал, что праздник Пасхи и Рождество – это там, где ты должен быть в своей духовной семье. Это там, где есть присутствие Божие и сила Духа в твоем доме. А твой дом – это не твой дом по адресу, в котором ты живешь. Твой дом – это твоя церковь. Когда придет губительная язва, она придет в твой дом и не посмотрит, какая это квартира и какой это район или какой это город. Но когда придет губительная язва, она не зайдет в церковь. Вот почему живая жертва должна быть принесена именно в этот день, ну и в общем собрании, а мы, естественно, в наших индивидуальных молитвах, в индивидуальных отношениях с Богом должны эту жертву живую приносить каждый день. И это постановление, как написано, вечное. Да? Некоторые деноминации говорят, что надо так-то и так-то. Кто-то говорит, что надо так-то это праздновать. Но есть Слово Божье. И есть сила Духа Святого, которая открывает, как это делать. Без живой жертвы ничего не получится. Человек, он грешен, он порочен, он упал, он так, ну и так далее. Если он приходит к Богу с какой-либо другой жертвой, он умрет. Каждый израильтянин, который ослушался и не принес правильную жертву, или принес неправильную жертву, он умирал. Смерть касалась его. Когда-то мы, я не помню, это было свидетельство одной женщины, или это в книге какой-то было, я не помню. И она свидетельствовала, как она свидетельствовала, это было в те времена, когда отдавали десятину, там пожертвования, отдавали тем, что у тебя есть. Плодами земли, там животным отдавали. И она в своем курятнике выбирала самую больную курицу. Самую худенькую, хромую, там, несчастненькую. И отдавала Богу, пока Бог ее не обличил. Я не знаю, может, кто-то слышал это, видел это свидетельство. Я не помню сейчас, или мы читали об этом. И к ней пришло откровение, что ты жертвуешь для Бога. Да, как говорят, на тобі Боже, що мені не гоже. Но когда мы приносим себя в жертву, мы не должны отдавать себя только лишь в жертву. Мы должны отдать себя в живую жертву. Кто из нас хочет принести себя в жертву и не жить? Я думаю, такого нету. Раз мы поставлены для жизни на этой земле, значит, нам отведено какое-то время. Значит, нам отведены какие-то обязательства. И мы должны что-то делать для Бога. Потому что ты свои уста открыл и призвал своего Господа и сказал, спаси меня, Господь, помилуй меня. Я не хочу быть слепым, я не хочу быть хромым, помилуй меня, Иисус. В разной форме каждый из нас приходил с разными желаниями. У кого-то в семье проблемы, у кого-то со здоровьем проблемы, у кого-то с финансами, у кого-то еще какие-то, может, были желания. Замуж выйти, жениться и так далее. Люди приходили, чтобы Бог помог. Один брат пришел в церковь ради того, чтобы найти себе невесту. Ну, а в церкви все девушки были порядочные. И он нашел невесту на стороне и уже сожительствовал с ней, но еще ходил в церковь. Его оправдание, его собственное оправдание было, а вдруг она мне не подойдет, как я узнаю? Поэтому я с ней живу до свадьбы. Понимаете? Он молился тут с ребятами, с молодежью, он молился о своей невесте, что Бог нашел ему. И когда он нашел ее сам, ему надо было убедиться, или она подойдет к нему, ему в постели. Я тебе скажу, ну, мы все тут уже, почти все уже женаты, там замужние. Но если Бог тебе найдет невесту, ну, парню или девушке, жениха, не надо испытывать и проверять, подойдет или не подойдет. Если он нашел, Бог нашел, подойдет. А если ты хочешь проверить, значит, ты приносишь себя как бы в жертву, ходишь в церковь, но ты не веришь Богу, не доверяешь. И какой смысл твоего прихождения в церковь? Ну, естественно, когда уже начался жительство, уже почувствовал себя получившим ответ на свои молитвы, он, естественно, этот парень ушел из церкви. И вроде неплохой парень, но оказался неугодный. Понимаете? Поэтому, когда ты обращаешься к Богу и приносишь себя в жертву, посвящаешь себя Ему, то ты должен понимать, что человек сам по себе, он не может прийти к Богу с какой-то другой жертвой, которая не удовлетворяет Бога. Ему нужна жертва живая, угодная, благоугодная для разумного служения вашего. Как написано в Писании, когда сказал Павел, представьте тела ваши в жертву живую, не просто в жертву, а в жертву живую, святую, потому что неживая жертва не может быть святой. Неживая жертва не может быть благоугодной Богу. Ну и, соответственно, никак, ни о каком разумном служении речи идти не может. Богу нужна только одна жертва, когда она проходит через Голгофу, то есть через пролитую кровь. И в нашей ситуации, в ситуации верующих в Иисуса Христа, это кровь Агнца, который есть Иисус Христос. И когда я увижу кровь, сказал Бог, пройду мимо. То есть ты не будешь истреблен. Поэтому скажи сейчас, не умру, но буду жить. Я тебе скажу, каждый из нас умрет. Каждый в свое время. Но когда ты приносишь себя при жизни в жертву живую, тогда действительно ты не умрешь, но будешь жить. Жить жизнью вечную. Поэтому Бог, Он смотрит, может смотреть на человека, помните, увижу на кровь и пройду мимо. Поэтому Бог, Он смотрит на человека сегодня только через кровь Иисуса Христа. Если ты не покрыт кровью Христа, Бог смотрит на тебя и не видит. Ну, нету, да, вот это, вот фотографии, ну, молодежь, наверное, не знает или не знает. Как помните, старшее поколение, как фотографии делались? Просто бумага. И если она не пройдет через проявитель, закрепитель, ты ничего на ней не увидишь. Ничего на ней не увидишь. Тебе надо пройти через кровь, через Голгофу, чтобы Бог тебя увидел, чтобы Он увидел, какой ты прекрасный, чтобы Он увидел твою лица на фотографии. Это такая прекрасная будет личность. Но он смотрит через эти проявители, закрепители, а это и есть кровь Христа. Еще раз говорю, Бог может смотреть на человека только через кровь Иисуса Христа. Поэтому ему нужна от каждого из нас жертва живая, угодная, святая для разумного служения. Мы не можем по-другому жить. Это не для верующего человека. Нет смысла ходить в церковь, если ты не принесешь себя в жертву. Нет смысла. Многие церкви, они собирают людей, но они не посвящают людей Богу. Многие церкви зависят от количества людей. Но это неправильно. Ни Иисус, ни апостолы не учили о таких церквях. Церковь должна быть посвященная Богу. И в церкви должна быть жертва живая, угодная, святая, в лице каждого из членов церкви. Вот почему мы говорим сегодня о живой жертве, а не просто о жертве, как о жертве. Поэтому, дорогие мои, давайте будем относиться к своей жизни, к жизни с Богом правильно, пройдя через жертву. И не только однажды пройдя, однажды прошел Иисус, оставив нам пример, чтобы мы каждый день проходили и приносили себя в жертву Богу, в живую жертву Богу для разумного служения. Скажет весь Божий народ: аминь.